Христовым. Завтра меня должны провести на пенсию. Поэтому, возможно, мы с вами встречаемся в последний раз. Я просто другой информации пока не имею, как там будут развиваться события. Но, понимая то, что, возможно, это уже последняя встреча, хотел бы несколько моментов оговорить.
А что, мы на новой земле не встретимся?
Мы встретимся.
На новой земле.
Давайте тогда назначать свидание.
Под деревом жизни.
Ну, может быть, мы еще будем встречаться и на старую. Не знаю, как. Да, как будет. Боюсь что-то загадывать. Значит, о чем бы я хотел сегодня с вами поговорить чуть-чуть. Первое, я бы просил вас в будущем хорошо думать о таком вопросе. Как вы думаете, что будет первое, 13 глава или 17 по откровению? Это так сложно, да? Да, ну взгляните.
13-е, что женщина сидит на звере багряном. А 13-е два зверя, а с сагнечными рогами один и...
Да, но вы же понимаете, что не может быть, чтобы оба зверя начали свою работу до тех пор, пока 10 царей не договорятся.
Ну, значит, не будет 10 царей договориться.
Поэтому, собратья, возможно, мы уже будем жить в ближайшее время, когда 10 царей могут договориться. Что меня... Ну, это мое человеческое понимание такое. Но мне кажется, что мир созрел для того, чтобы пробовать договориться. Понимаете? То есть сложилась такая обстановка, что другого выхода нет. И я хотел бы, чтобы вы на основании Писания понимали, что когда все будут радоваться, что все договариваются, мы должны понимать, что это очень плохой признак.
Когда мир, безопасность, то конец.
Да, значит, хотел бы, чтобы это вы помнили. Еще один вопрос, который тоже очень важный. Мы пробовали с вами работать над субботней школой. Не знаю, было оно вам в радость или нет, но я лучшего метода пока не знаю. Сегодня мы это сделаем в последний раз. И тоже хотел бы, чтобы вы еще пробовали работать над уроком самостоятельно по следующей причине. Рано или поздно нам придется выживать в одиночку. Понимаете? Легко жить за счет коллективной веры. Понимаете, один другого дополняют, там оно весело. Да. Но и книгу Иова мы проходили, очень тяжело выживать в одиночку. Да, вот эта мысль, которую тоже, но вы же тоже понимаете, что это все не приходит в один момент, просто так с неба не сваливается. В этом надо упражняться. Вот это две мысли, которые я хотел, чтобы...
Люди рядом будут, одиноки.
Да, осталось, ну, если оно вам радость. Ну, а теперь я к Петровной хочу пристать, а вы уже посмотрите вместе ход наших мыслей. Как урок озаглавлен?
Чему учит нас история Иова?
Ну, я хотел бы точнее. Отдельные. Собратья, мне нужна эта мысль. Отдельные уроки из книги Иова. Как урок надо строить? Хорошо, давайте посмотрим, что интересного. Значит, первый вопрос к Петровне и к залу. Есть ли у нас в Библии где-то примеры где бы из книги Иова уже кто-то делал отдельные уроки. То есть, вот то, что мы сейчас проходим, есть ли уже в нас библейское основание или право так поступать? Ну, чтобы нам легче было, открывайте памятный текст. Памятный текст Иакова 5.11. Иакова 5.11.
Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милостерд и сострадателен.
Как вы думаете, имеет ли этот текст к вопросу, который мы сейчас обсуждаем?
Ну да, мы ублажаем тех, которые терпели.
Да, вы заметили, что слово терпение в книге его не употребляется? Никто об этом не говорит. Но и Иаков, смотря на, читая книгу Иова, что делает? Отдельный урок из книги что? Иова. Может быть, посмотрите еще там чуть выше, что пророки злостраждали и, и мысль о долготерпении.
Пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним.
Да, значит, замечайте, что...
Иеремия.
Да, да. И злостраждал, и терпел, 40 лет проповедовал. Да. Но смотрите, что Писание делает. Оно берет какую-то мысль с огромной книги и берет только одну идею.
Отдельную.
Да, отдельную идею. Может, еще теперь, уже имея этот пример, может, еще можете вспомнить, где кто еще сделал отдельный урок из книги Иова?
Ну, Иосиф тоже.
Не-не, из книги Иова. Из книги Иова. А ну, откройте Даниила... Иезекииля 14.14. Иезекииля 14.14.
Если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то неправедностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь Бог.
Благодарю. Значит, не хочу я трогать Ноя, там других, мне Иов сейчас нужен. Значит, какой отдельный урок делает Иезекииль из книги Иова?
О праведности.
Да. О праведности, но о непорочности Иова, это один урок. И второй какой? Что эта непорочность или праведность может спасти кого?
Только
тебя. То есть теперь вы поняли, что значит отдельные уроки из книги Иова? Это то, вот например, Иаков читает, его одно тронуло. И Иезекииль читает, его тронуло что?
Другое.
Совершенно другое. А теперь же, вы же понимаете, как легко уже беседовать. А что нас тронуло? Какие мы сегодня сделаем отдельные уроки из книги Иова? Собратья, я так на всякий случай написал тут до десятка для себя. Разберем, конечно, не все. Но принцип, я думаю, вам будет понятен. И Петровна уже завтра может не трогать то, что сегодня я трогал, а уже сделать свою схему. Значит, ну может кто-то может сказать, какой урок у вас есть из книги Иова?
Великая борьба идет.
Хорошая мысль.
Видимо,
да, значит, в книге Иова открыта тема великой борьбы. Здорово. Еще какая?
Скрывающаяся. Видимое, невидимое. Ведь я не видел того мира, который был духовного того.
Да.
А тема непорочности не годится?
Здорово. тема непорочности, это сердцевина книги. Все спорят об этом. Есть два вопроса только. Это вопрос о Боге и вопрос о непорочности. Это никогда не ошибетесь, если так. Но, Федоровна, почему я вас спрашиваю? Вы знаете наш какой подход? Мы же пробуем говорить еще то, о чем что не говорили до этого. То есть в книге его остались еще темы, о которых мы не говорили. Давайте посмотрим некоторые. Значит, первая мысль, в которую я очень влюблен, братья. Значит, ну, чтобы видели, что оно есть в тексте. Значит, Иова 1.8, Викторович 2.3, Николаевна, 42 глава, 7 текст Михайловна и 8 текст Анатольевна.
Значит,
42 глава, стих 7, а Анатольевна, стих 8. Пожалуйста, читаем.
«И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание на твое, на раба моего Иова?»
Благодарю, дорогие друзья, то, о чем я никогда с вами здесь не трогал. Как Бог называет Иова?
Раб мой.
Раб мой. Скажите, это хорошее имя или плохое? Я спросил однажды одного брата, который член церкви давно.
Ну, я в какой стране?
Ну, я имею в виду христианской церкви. Я его спросил, говорю, как ты смотришь на идею рабства? А он говорит, слушай, рабство в Ветхом Завете. А в Новом Завете мы уже сыновья. Слушайте, хорошее объяснение, да? Ну, сейчас вы кое-что будете шокированы, собратья. Значит, как он называет Иова, как раб мой. В начале книги раб мой. Мы и 2-3 читали, да?
Нет, еще и сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу, и сказал, я ходил по земле и обошел ее, и сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова?
Благодарю. 42.7.
И было после того, как Господь сказал слова «Те Иову», сказал Господь Елифазу, филонитянину, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили мне не так верно, как раб мой Иов».
Слышите, опять «Иов, раб мой». Раб мой. Так. И теперь восьмой текст.
Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за меня жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лице его я приму, дабы не отвергнуть за вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов.
Благодарю. Вы слышите, что-то Бог очень так регулярно все время подчеркивает, как вы думаете, что Бог не мог придумать лучшее имя ему, а он монотонно, вы замечаете, от начала до конца, раб мой. Скажите, это хорошее имя или плохое? Или вам нравится вот то, что брат сказал, и вы так, я так почувствовал, что и вам это так лучше, что вы сыновья, чем рабы. сложно, да? Хорошо.
Иногда хотят, что хотят, то и делают. Хорошо, прости.
Хорошо, собратья, давайте мы перейдем в Новый Завет. Потому что, видите, брат этот рассказывает, говорит, в Новом Завете мы сыновья, поэтому, мол, о рабстве надо было бы забыть. Пожалуйста, если рождается мысль, это здорово.
Раб, он послушный, он преданный всегда, а сын как блудный, взял имение и ушел. Вот и сыновья.
Что хочет, придет.
Да, но может быть еще красивее. Уже раз брат начал мысль, собратья, представьте, когда Бог говорит Иов раб, то это означает, что Бог с ним может делать все, что хочет.
Секунду, вот.
Слушайте, вот это, вот что Богу ценно, и почему он рассчитывает, он говорит, вот сам, Иов как бы говорит, вот я раб твой, вот что хочешь, то со мной что?
Я не сопротивляюсь.
Да, я не сопротивляюсь. Вот что хочешь, то и делай.
Богу такие надо.
Вот. И вот Богу такие надо. Собратья, если до этого другие подчеркивали эту идею, то вот мне, я влюблен в эту идею. Сейчас мы двинемся. Да, пожалуйста.
Павел тоже гордится этим. Он говорит, Павел раб Иисуса Христа.
Здорово, брат. Поддерживаю. Это в тему, ты очень здорово. Да. Благодарю. Значит, знакома мне эта идея. Павел не мог найти для себя лучшее имя, чем раб Иисуса Христа.
А на земле это другое, если
сейчас понять. Ну, сейчас, собратья, самое лучшее еще впереди. Николаевна, мы с вами секретничаем. А ну, открывайте Откровение, первую главу.
Какой стих?
1:1.
Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим.
Минуточку. Кто откровение сможет сообразить? Только
рабы.
Только рабы. Собратья, вольнодумцы и всякие люди, которые там претендуют на многие. Собратья, только рабы. Только рабы. И дальше, Николай Николаевна, там еще есть лучшая мысль.
Чтобы показать, да, своим рабам, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну.
Как теперь все это-то звучит?
Рабу я.
Слышите? Только тот, кто действительно вот раб Господа. Только тот поймет откровение. И он дает это. Тоже только через кого?
Через
раба. Я так чувствовал, что вначале вам больше нравятся сыновья, чем рабы.
Да.
Но, собратья мои, я хочу, чтобы вы просто прочувствовали еще одну интересную мысль. Откровение оканчивается 22 глава. 22 глава. Третий текст... Федоровна, да.
И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему.
Слышите? Понимаете, вы видите, начало книги Иова — раб. Раб мой. Оканчивается книга Иова — раб мой. Переходим к Откровению, первая глава. Рабам и тоже через кого? И через раба. Теперь подходим к концу книги Откровения. Вот третий текст вы читали, только рабы. А шестой текст, Федоровна, Татьяна.
А, это мне, да? И сказал мне, сии слова верны истины. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежало быть вскоре. Рабам своим.
Слышите?
Он только рабам посылает.
Собратья, теперь хочу спросить, как вы думаете, какое самое лучшее имя Бог дал сыну своему? О, здорово! Вы понимаете? Ну, не, кто хочет, ну, запишите, может, когда-то оно понадобится вам. Это Исаии, потом Захарии 3:8. Потом, наверное, 42 глава... Не, это уже не к тому. Значит, собратья, самое великое имя у Иисуса – это раб.
А Исаия какая глава?
Исаии 56 глава, 6 и 7 текст. И Захарии 3:8. Ну, если надо, давайте прочитаем, чтобы вам было завтра легче.
Иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от отчинения ее и твердо держаться завета Моего. Ну, тут,
читайте дальше.
Приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сушения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем. Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных
и дам им имя лучшее, где там, нежели с... Или это они в этом?
Чем дам я в доме моем и в стенах моих место имя лучшее, нежели сыновьями дочерями?
Слышите? Рабам, которые придут, Бог дает имя какое?
Лучшее.
Собратья, вы знаете, чего мы боимся? И чего мы так, вот это слово раб. Мы хотели бы его вообще избежать.
Потому что здесь оно на земле исковеркано.
И много людей таких, которых дух внутри, вот он не нравится это слово.
Да.
А это можно определить, человек, Бог видит таких людей, определяет, какой дух.
Ну, я не знаю, как вы, вы слышали когда-нибудь, может быть, кто-то в семье, родственники говорят следующее. Скажи.
Я шо раб.
Да, я шо не раб, я не рабыня. Собратья, вы даже... То есть мы... Да. Но можно же быть и рабом Эзауры.
Там еще в Писании говорится, кому ты служишь, тому ты и раб.
Да. Хорошо, собратья, как вам вот эта идея теперь из книги Иова, вот такая идея, которую ни Иезекииль, ни Иаков еще не брали? Стоящая это? Ну вот возьмите на завтра и попробуйте о ней поговорить. Перечислю еще, какие идеи здесь есть. А потом еще одно разберем, наверное. Значит, идея дружбы. Идея дружбы. Ну, я думаю, что надо было бы брать не только дружбу вот Иова и трех друзей, а надо было бы еще брать дружбу немножко и Иова, и Бога. И, может быть, затронуть еще вопрос дружбы через призму как бы сотрудничества. Ну, вот, например, как Иоаннафан и Давид, где один говорит, что я готов, чтобы ты был царем, а я буду вторым после тебя. Еще есть очень красивая идея, она очень длинная. это параллель между Иовом и Христом. Эта мысль в уроке есть, но она не развита. Там надо брать все параллели. Это Иов, это Христос. Еще есть одна красивейшая мысль. Это идея мудрости. Можете, могу продиктовать, а нет, то лучше по симфонии выберите, где употребляется мудрость. Интересно то, что о мудрости начинают там говорить все. И ее в том числе одну главу этому посвящает. А потом, когда Бог начинает говорить свою речь, то он тоже переходит к мудрости. Есть еще вот здесь интересная мысль, может, о ней чуть-чуть поговорим. Вопрос духа в книге Иова. Сейчас я найду свои святцы. Здесь целая куча мыслей, но что очень важно. Вот 4.5.
А теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулась тебя, и ты упал духом.
Слышите? Книга Иова начинает разбирать не только страдание Иова, но его болезнь, но они пытаются проникнуть еще вглубь одного. Это глубина и состояние духа. Вот посмотрите, что Иов говорит, 6.4. 6.4, Василий Николаевич. Ну, Иова, мы ж только Иова, собратья.
Ибо слезы вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божии ополчились против меня.
Скажите, что еще, в общем-то, очень важно, когда вот мы перечитываем эти тексты о духе? Зачем Иов вот описывает вот это все?
Ну, свое состояние он описывает.
Благодарю. Но мне вот эта мысль здорово нравится, что Иов наблюдает за двумя вещами. Он наблюдает за кожей, и он еще наблюдает за своим внутренним духом. И его не столько беспокоит, что происходит с кожей, сколько что происходит, что дух вот с него, ну, как слышали, вампиры, кто-то с него выпивает дух. Собратья, нам тоже хотелось бы, ну, может быть, уметь контролировать, что с нами происходит. Ну, давайте еще одно место. 7.11.
Вася, читай.
Не буду же ты удерживать. Не буду же я удерживать уст моих. Буду говорить в стеснении духа моего.
Собратья, зачем мне этот текст нужен? Чтобы вы видели, что он все время пробует контролировать свой дух. И он видит, когда с него пьют и выпивают этот дух. Он видит, что ему надо говорить, а дух у него подавлен. Вот еще одна мысль важна. Это 9.18.
Не дает перевести духа. Не дает мне перевести духа. Да.
Да. Ну, можете еще, вот я продиктую тексты, захотите, вы будете брать их и пробовать над ними завтра размышлять. Но идея следующая. Иов хорошо понимает, что власть духа должна быть над плотью. И это очень важный урок, когда мы находимся в очень...
Плоти противиться.
Нет, Павел, да, пишет, что будьте водимые Духом
Святым. Да, что все водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Нельзя не затронуть еще вопрос, связанный с Богом. О чем бы ни говорили люди, они хоть за болезнь, хоть за переживания, они рано или поздно касаются темы Бога. Поэтому нам очень важно было бы увидеть, как Бог открыт в книге Ева. Могли бы вы перечислять, вот как Бог открыт в книге Ева по памяти?
Как творец.
Как творец, здорово. Еще как?
Как искупитель.
Как искупитель, дальше. Принимается. Дальше.
Милосердный.
Согласен.
Ты убиваешь меня, я буду надеяться.
Все у него под контролем.
Может он да. Как? Иов. Думал, что это от него может все происходить.
Ну давайте попробуем извлечь из того, что нам открыто в книге Иова. Первое, что Бог очень открытый. Как это вы можете знать? Пришли сыны Божии. Пришел сатана. И Бог очень открытый. Он нигде не шепчется. Да. Бог очень открытый. Он это открыто говорит на небе. И эта же открытость происходит где? И на земле. Но то, что Бога тут пробуют оклеветать, он на это смотрит пока спокойно. Значит, первая мысль, что Бог открытый. Вторая мысль, ну тут же вот рядышком она. Видите, как здесь сказано. Бог отвечает на все молитвы, на все обвинения. И даже тогда, когда к нему предъявляют претензии такие личности, как сатана. Как вам это нравится? Некоторые говорят, Бог тебя не услышит, ты неправильно молишься. Бог, я по книге Иова вижу, что Бог отвечает абсолютно всем. А знаете, что мне еще больше нравится? Что Бог, значит, говорит и отвечает, когда уже все наговорятся.
Короче, терпит, когда уже все.
Понимаете? Не просто открытый и отвечает всем, и даже дьяволу... Да, пожалуйста.
Еще умеет слушать.
Да.
Вы слушали, а ты
да. Вот все говорят, вы понимаете, и Бог спокойно, вот сколько они говорят, если это во времени взять, эти разговорчики сколько-то продолжались. Да, больше полтора годика так, ну, год и два месяца может быть и так. И вот все говорят, и Бог терпеливо ждет, пока все наговорят, наговорятся. И когда уже у всех все иссякло, тогда вдруг заговорил Бог.
Да, нечего было сказать.
Не знаю, нравится вам или нет. Бог зависит от людей. И вот пока есть хоть один. Понимаете, собратья? Я не знаю, вы видели историю дуба запорожского или нет? Он там умирает. И там оставалась две или одна ветка, и там их поподвязывали, не знаю в каком состоянии. Но вот до тех пор, пока хоть одна ветка жива, дуб живой. Все остальное уже на веревках, а вот две ветки там, по-моему, когда я еще был.
Надежда есть.
Да. Так вот, смотрите, до тех пор, пока на земле есть хоть один, ну, не знаю, нравится вам это слово или нет, раб. Понимаете? Вот до тех пор, пока на земле есть хоть один раб, Бог очень счастлив. Да.
Хотя бы 10.
Да. Но это минимум. Хоть один, и все. И там есть другое подтверждение этой мысли. Помните, в Иезекииле, по-моему. Искал я у них.
Человека,
но не нашел. Да. Искал человека. Одного хотя бы искал, чтобы... Нет. Поэтому собрать я вот эту мысль тоже надо помнить. Что хотя Бог всемогущий и всесильный и все, но Он зависим от человека. И Богу нужен хоть один. И поэтому не надо здорово переживать, просто самому остаться рабом Божиим и в глубине души радоваться, что это так хорошо. Но поверьте, когда с вас делают раба, это трудновато.
Мы тут заново родимся.
Лучше быть рабом Божьим.
Собратья, еще есть же, смотрите, какая красивая мысль. Бог все держит под контролем. Исключительно все. Дьяволу разрешается, и вот он так по струночке только до сюда. Или уй там хотел чуть-чуть уже спасать ситуацию.
Если дойдешь,
да. Да. Бог раз и уже тут немножко заговорил, и все. И все у Бога под контролем. Так. Еще один урок. Бог дорожит своим характером. Ну, своим именем. И помните, когда о нем не так говорили, то он гневался. Бог очень дорожит своим характером. Но еще после этого поразительно, что Бог оправдание своего характера доверяет вот такому слабому человеку. Хотя он этим дорожит исключительно, но доверяет, чтобы его оправдывал человек.
Да, только представить, если бы не оправдал бы, чтобы было.
Да, вы представляете, перед всей Вселенной вот так.
Вот тут как раз и параллель. Богу своему сыну давал, чтобы он мог оправдать его характер. И я его тоже.
Да. И еще мысль, может, тоже она должна нас всегда радовать. Смотрите, испытания даются по силам.
Как это понять, силу свою?
А вот приходит испытание, и надо понимать, что оно тебе по силам. Каким бы ни... Дьявол будет рисовать картину ужаса, страха, твоей немощи. Да. Но ты должен понимать, что испытание дано по силам. Теперь одна еще мысль тоже важна, она и к рабу относится, и немножко к Богу. Соучастие в Христовых страданиях – это наивысшая честь, которую Бог может нам доверить.
он страдал, и мы должны страдать. Как он умер, мы должны умирать.
Да. Вот так. Хорошо, Саса, братья. Верю, что, может быть, Петровна и вам понравится еще какая-то идея, и на субботнюю школу вы принесете, ну вот, еще что вам, какой урок вам очень нравится из книги ее. Или, может, уже сейчас есть, а я отвезу это на Марка.
В каком направлении не работали?
Ну, урок вроде бы так озаглавлен, поэтому я думаю, что по Новому Завету вы это пройдете. Еще пара минут. Значит, смотрите, еще есть какие интересные темы. Это тема смерти. Она грустная тема, но стоит ее... Иов смерть так здорово рисует, что когда в его поэзии читаешь, что вроде хоть умирай сейчас. Да, да. Теперь еще одна мысль очень важна там. Что человек, который ну вот, находится в переживаниях, то для него вроде бы смерть уже вот так желательна. То есть вот, уже я подобрал тут четыре идеи, в чем вообще-то сущность страха смерти. В чем сущность страха смерти? Во-первых, страх перед неизвестностью. Ну, никто там не был, нету описания, как там, что... Все это воспринимается верой. Даже для нас. Вторая причина, что в большей степени страх вызван чувством греховности. То есть смерть еще и не страшна была бы, если бы мы были уверены, что мы праведники. Один человек так сказал, говорит, что если бы человек был уверен, что он может предстать перед Богом, то смерть бы для него была лишь увлекательным путешествием.
Да, интересно.
Смотрите, это даже вы видите в миру, на похоронах видите. Все хотят умереть хорошо.
Достойно.
Или достойно. Помните, Валаам говорит, умри, душа моя, как смертью праведника. Но знаете, как погиб. Даже, смотрите, неверующие люди, когда на похороны приходят, говорят о мертвеце, плохого нельзя говорить. Говорят только хорошее. Собратья, понимаете, даже язычник чувствует, что перед смертью надо как-то, ну, выглядеть хорошо.
Вы там сейчас сказали, это Самсон, да, сказал?
Нет.
Вы не моя
правильность. Да, и Самсон сказал.
Самсон тоже.
Самсон, да. Но это я говорил о Валааме, помните?
А это я помню и Самсон.
Да, и Самсон говорил. Это то точно так. Ну и последнее, самое, почему смерть страшновата, то, что она внезапно может быть. То есть, если бы ты знал и к ней шел, да, и к ней готовился, а так вот...
Сам... А это еще и со страхом смерть может быть.
Да. А так бывает, что вот смерть приходит внезапно. Ну, рядом здесь же состояние мертвых, что мертвые ничего не знают, если это в книге его. Ну и тема веры. Так что теперь вы видите, что у нас вполне еще достаточно материала для отдельных уроков из книги Иова. Ну, я думаю, что чуть-чуть мы за это время с книгой Иова чуть-чуть познакомились, и она нам стала, наверное, роднее, чем 3 месяца назад.
Чуть-чуть понятнее.
Да. Да. И это величайшее благословение.
Вера будет вопреки всему. Вера будет добрыми, бывало добры, наступают времена тяжкие, что мы должны от нас доверять.
Да, вера вопреки всему. Хорошо. О чем бы мы вместе помолились?
У меня есть такое.
У меня есть такое предложение. Может, мы помолимся так, чтобы Дух Святой помог нам, кроме того, что мы тут нашли, еще что-то найти, какие-то уроки для себя, ну, которые, ну, лично нас, да, ну вот, трогают. Например, я не знаю, вам нравится такое выражение. Там отдыхают истощившиеся в силах. Или, например, вот такое выражение. Человек рождается на страдания, чтобы, как искры сгорая, устремляться вверх. Вы понимаете, в общем-то, здесь идеи еще собрать другие уроки из книги Иова. Эта тема есть о чем думать.
Думать-то можно и знать можно. Одна поступать, и вот
около. Ну, Иова это книга, которая именно о поступках. Братья. Книга Иова очень практична. Здесь теории нету. Вы приходите, Иов страдает, и уходите, Иов молится. И нигде вы не найдете, где бы ни была теория. Здесь 100% практики. Хорошо, давайте помолимся. Дорогой Господь, благодарим Тебя за все Писание, которое боговдухновенно и полезно. Особенно благодарим Тебя, что совместно могли читать книгу Иова. Завтра мы простимся с этой книгой и начнем другую серию уроков о Духе Святом, о духовности. Но мы хотели бы, чтобы некоторые отдельные уроки из книги Иова Дух Святой вписал в наше сердце. Нам эта книга очень важна, потому что в ближайшее время нас ждет бедственное время Иакова, нас ждут гонения и преследования, и вот эта мысль, которую Иисус сказал, что претерпевший до конца спасется, и что многими страданиями надлежит нам войти в Царство Божие. И это потрясающая мысль, что наше внутреннее состояние должно дойти до такой отдачи, что ты посмотришь на нас, или, видя нашу отдачу, можешь сказать: «Это раб мой». Господи, благослови, чтобы эти мысли остались в наших сердцах и были воспроизведены нами в нашей повседневной жизни. Все просим во имя Иисуса Христа и за все сердечно благодарим Тебя. Аминь.